Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Сходит ли Россия с ума? Разговор о душевном здоровье современной России подготовил Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 19 марта 1997 года.
Говорит «Радио Свобода». «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. В течение всего радиочаса будет разговор о душевном здоровье России. Вы не услышите никого из тех, кто заявляет, что Россия сходит или уже сошла с ума, а помогли ей в этом ее внутренние и внешние враги. Своими наблюдениями и соображениями поделятся специалисты. Люди, как вы сейчас убедитесь, спокойные и непредвзятые, что нередко одно и то же. Они знают, что заряд психического здоровья примерно одинаков у всех народов и во все времена. Все зависит от того, в какие условия попадает душевное хозяйство как отдельного человека, так и всего населения. В более-менее устойчивой, размеренной, благополучной жизни болезненные зачатки проявляются слабее. Когда же начинаются большие перемены, то врожденная, например, боязливость может превратиться в навязчивый страх, а тот, в свою очередь, в задиристость, а там иногда и до войны недалеко. В такие времена легче тому человеку, тому народу, который лучше понимает, что и почему с ним происходит. Продолжим после объявлений.
«Американский час» с Александром Геннисом. Еженедельный портрет американской культуры обращен к тем, кто любит слушать оперу и птиц, собирать друзей и грибы, ходить в музеи и в походы, копить опыт и знания, ловить рыбу и удачу. Жизнь шире политики. Не пренебрегая второй, мы помним о первой. Слушайте «Американский час» с Александром Геннисом по понедельникам 22 часа по московскому времени.
Что значит для вас свободная Россия?
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависит ни от каких-то других стран. Если бы есть даже свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода». «Россия вчера, сегодня, завтра». Разговор о душевном здоровье современной России начинает Светлана Ганушкина, психолог, сопредседатель комитета «Гражданское содействие».
Я думаю, что не только у меня, я думаю, что у многих было ощущение того, что ты не живешь, что ты живешь в каких-то декорациях, и тебя заставляют играть в каком-то спектакле, чужом тебе и ненужном. Начались реформы, и оказалось, что мы по-прежнему не можем строить ту жизнь, которую хотим. Хотя, казалось бы, что сказать свое слово можно, оказалось, что мы его не можем сказать. У нас нет этого слова. Мы привыкли, чтобы его произносил кто-то другой. Наш народ голосует за Жириновского. Когда я спрашивала людей, почему они это делают, Значит, оказалась мотивация такая. А вот он им покажет, вот каким-то им. Им, которые отняли у нас зарплату, им, которые оказались не тем, чего мы от них ожидали и кем они обещали стать, им, которые о нас не заботятся, им, которые развалили правоохранительную систему, вот он им покажет. Когда началась война в Чечне, особенно ярко стало понятным, насколько общество не в состоянии сказать своего слова правящим кругам. Ведь фактически все опросы показывали, что общество не поддерживает эту войну. В результате большая часть населения совершенно четко и ясно сейчас понимает, что мы влиять на ситуацию не можем. Когда в августе 1996 года Пуликовский объявил ультиматум с требованием, чтобы в течение 48 часов люди ушли из Грозного, ну, снова к нам в комитет пошли толпы людей. Мы открылись на 10 дней раньше, чем собирались, нашли деньги, начали людям помогать приехавшим. И вот разговор с одной пожилой русской женщиной, которая приехала из Чечни. Она с подругой, тоже женщина лет 60, жила на вокзале. И я спросила ее, почему она не отправится в какой-нибудь центр временного размещения. Все-таки они есть, и таких вот пожилых людей, одиноких, куда отправляют. Она сказала, что вот так получилось, что вначале ей предлагали в Твери, где она хотела. Ну вот они отказались. А потом уже им теперь не верят, что им действительно негде быть, и что они живут на вокзале, и им не предлагают такого близкого центра, в Сибирь она не хочет ехать. Ну, я сказала, что я все понимаю, но все-таки почему же она не поехала в Твери? Она мне говорит, вы знаете, нам предлагали сразу сесть в автобус и ехать, а мы отказались. Ну, почему же вы отказались? Вы знаете, вот мнется. Я, конечно, понимаю, что это глупости, сейчас-то я уже это понимаю, но тогда, да что тогда? Тогда, понимаете, мы подумали, что это газовая камера. Я была совершенно ошарашена. А потом, когда я подумала над этим немножко, я поняла, что на самом деле это вообще логическое продолжение того, что делает с ними государство. И она может представить себе, что это государство, которое забросало ее город бомбами, которое дает ей 48 часов на том, чтобы выдвориться уже второй раз из этого города, что оно в состоянии теперь, когда они явились в Москву, добрались до Москвы, посадить их в автобус, напустить туда газу, вывести на пустырь и закопать. Ей это могло прийти в голову. Сейчас она понимает, что это не так. Но на самом деле в этом ничего такого уж непоследовательного не было бы. Это было бы естественным продолжением того, что делалось в Чечне. И вот она мне как бы продемонстрировала весь ужас вот этого состояния общества, в котором власть настолько владеет людьми, как своей собственностью, и в котором люди ощущают себя этой собственностью. И я убеждена, что вот это наше приятие такого к нам отношения дает возможность так с нами обращаться.
О генерале Пуликовском, которого назвала психолог Светлана Ганушкина, вы слушаете ее на волнах Радио Свобода, высшие чеченские командиры рассказывают, что с ним очень трудно было иметь дело во время мирных переговоров. Чеченцы объясняли это особым душевным состоянием генерала, у которого на этой войне погиб сын. Они намекали Москве, что отозвать Пуликовского, если не с театра военных действий, то хотя бы из-за стола переговоров, было бы и человечно, и благоразумно. Тогда намеки не были услышаны.
Мы на многое соглашаемся сами. Мы не сопротивляемся. И это вот ощущение своей уже непричастности к происходящему, ощущение того, что с тобой могут сделать завтра все, что захотят. А часто ведь там приходится и слышать как бы согласие с этим. Вот оно приводит к тому, что с нами действительно могут сделать все, что захотят. Мы часто слышим от наших беженцев, а у нас сейчас в стране любой человек может быть беженцем. Это не какая-то особенная категория людей. Это такие же профессора и доценты университета, только Грозненского или Сухомского. Это такие же рабочие, такие же врачи, такие же в точности журналисты. Нам приходится от этих людей слышать, а что было делать? Ведь Чечня хотела отделиться. Вот так вот говорит человек, которому на голову бросили бомбу, которого бомбили, у которого уничтожили дом. И более того, вот последний раз на приеме мне пришлось от одной женщины слышать ее возмущение по поводу того, что сейчас Чечню как бы отпустили, и все эти жертвы зря. Россия теряет Чечню, Россия не должна терять Чечню, она должна оставаться великой державой. и что они готовы были терпеть эти бомбежки и готовы были терпеть отношение к себе такое государство, потому что это делалось во славу России. Я это выслушав, так осторожненько спросила ее, а погиб ли у нее кто-нибудь из близких? И вот представьте себе, она мне сказала, что у нее во время бомбежки погибло двое маленьких детей. Ну, мне дальше уже говорить с ней было не о чем, потому что я думаю, что этот случай, это уже на грани заболевания психического. Я думаю, что, может быть, это защита, реакция защиты от того, что произошло. И, конечно, человеку необходимо ощущение, что то, что он перенес, не зря перенесено. Таким образом, они находят выход для себя, чтобы мириться с этим.
На волнах радио «Свобода» в передаче о душевном здоровье современной России вы слушали психолога Светлану Ганушкину. Теперь слушайте Владимира Дегтярева. Он доцент Московского государственного открытого университета.
Очень сильно нарастает, с одной стороны, уровень тревоги, личностной тревоги. И с другой стороны, нарастает также интенсивно уровень агрессивности. Вот эта тревога и эта агрессивность, они постоянно ищут, во что бы им воплотиться. И постоянно находят. Находят объекты, находят людей, с которыми они увязываются. Очень часто встречается сочетание в одном человеке той и другой тенденции. В данном случае имеет место такой психологический феномен, который сходен, я надеюсь, что я никого этим не обижу, таким сравнением, с тем, как вели себя экспериментальные животные в исследованиях, в зоопсихологах, которые проводили в свое время вот какие эксперименты. Вырабатывались условные рефлексы у животного на, с одной стороны, положительный рефлекс на фигуру квадрат и отрицательный условный рефлекс на фигуру круг. То есть после появления квадрата в поле зрения животного приносили еду, вкусную еду. После появления в поле зрения животного круга получал удар током. И вот после того, как эти рефлексы были выработаны, эксперимент видоизменили, модифицировали таким образом. Животному предъявляли квадрат, за которым, как он привык уже знать, последует угощение, но вот квадрат с какого-то момента времени начинали вращать вокруг центральной оси. Сначала медленно, потом все быстрее, быстрее и быстрее. И визуально он превращался в круг. Это порождало ужасную ошибку противоположных тенденций в психике животного. То есть сначала, да, у него уже была реакция позитивная, в ожидании положительного подкрепления, потом из этого же условного раздражителя вдруг вылезал отрицательно, да, окрашенный раздражитель. И вот происходила эта самая ошибка в эмоциональном состоянии животного. И очень быстро развивался глубокий, тяжелый невроз. Очень похожие вещи происходят с психикой многих наших современников в связи с нашим временем интенсивных социальных изменений. Этот самый квадрат для очень большого числа людей с колоссальной скоростью и непонятным образом превращается в круг.
Психолог Екатерина Михайлова, ведущий специалист Московского института групповой и семейной терапии.
Никто не знает точно, сколько людей с вот такой тяжелой психиатрической симптоматикой гуляет. Но известно точно другое, что их более или менее всегда одинаковое количество в любом обществе. И будь то Китай, будь то Россия, будь то деревня, будь то город, количество людей, которые носят такой вот генетически определяемый синдром, оно примерно одно и то же. Формы, темы могут меняться в зависимости от того, что у нас на дворе. Вот я бы сказала, что наши сегодняшние сумасшедшие, они, во-первых, активней, во-вторых, они группируются в какие-то движения, неформальные группы. Они могут, скажем, какая-то из этих групп может участвовать в чьей-нибудь предвыборной кампании, а какая-нибудь может бороться за запрещение такого-то средства от тараканов, потому что оно воздействует на психику. Очень много возможностей. Их раньше не было, этих возможностей, ну, как бы придавать своему безумию социальную какую-то окраску. И вот это, пожалуй, новое явление совсем. когда перестройка только начиналась, все помнят, как появились, тогда их называли неформальные движения, да, разные, там молодежные, немолодежные. Вот тогда впервые стало заметно, что из счета до двух, нормальный, ненормальный, мы перешли вообще в другую систему счисления, когда стало много разного. И, естественно, каждый человек, имеющий потребность выразить свою, ну, скажем так, особенность, не будем уж называть ее патологией, получил возможность выбора между разными вариантами, разными группами, где ему с этой особенностью не только уютно, а где она совершенно на месте. Она там хороша даже. Много лет все, что, скажем, набрано на печатном станке, воспринималось как такая под официальной цензурой, но тем не менее все-таки одна правда. Когда сейчас доступ к этому самому станку имеет кто угодно, то люди, которые не очень устойчивы, оказываются в ситуации такой вот информационной бомбежки, когда им рассказывают о важных вещах совершенно разное в любом месте. Неопределенность сейчас главный стрессор. И она уже все 10 лет главный стрессор. Просто мера этой неопределенности, она возрастала. Каждый человек, растя в своей семье, в своей культуре, очень многие вещи воспринимает как само собой разумеющиеся. Он никогда их ни с кем не обсуждает, потому что, ну, это само собой разумеется, это так только и может быть. До тех пор, пока он не переезжает в другую страну или хотя бы в другой город, или, по минимуму, пока он, допустим, не женится и не оказывается в прямом контакте с другой семьей, он воспринимает свою норму как единственно возможную. Он в ней адаптирован. Но исследовалась культурная травма на феноменах эмиграции, миграции и так далее. Когда человек все время ошибался в своих предположениях, но даже по самому какому-то минимальному поводу. Ну, например, пытаясь предсказывать поведение кого-то, с кем он имеет дело ежедневно. Прохожего на улице, кассира в гастрономе, кого угодно. Наши изменения, они настолько массивные, так пронизывают всю нашу жизнь, что я бы сказала, что если не говорить о беженцах, о страдальцах, о людях, которые лишились действительно крова, родных и так далее, а говорить о большинстве населения. Все население поголовно испытало эту самую культурную травму, но, может быть, такую осколочную, точечную, много и по мелочи. Даже такие пустяки, как то, что у нас изменилось название страны, изменился вид денег и так далее, играет роль в этом, потому что человек пользуется в своем сознании некими привычными картами, и очень многое пущено на автомат. Как только этот автоматизм нарушается, какая-то часть его психической энергии вынуждена решать эту задачу. И мне случалось в метро московском, на станции Театральная, бывшая площадь Свердлова, утешать рыдающую женщину, с которой ничего страшного ровно не случилось. Просто вот поменяли название совсем недавно, ну вот это было как раз тогда, когда их поменяли. И она заблудилась там в центральном пересадочном этом узле. Она ничего не может понять, она ничего не может узнать. Она живет в Чертаново, она бывает в центре редко. И у нее было ощущение, что ее оскорбили, ну, просто-таки всерьез и в самых лучших чувствах. Ее карта города оказалась неработающей. Она ничего для этого не сделала. Она жила себе в своем Чертаново и за каким-то делом поехала в центр. И оказалось, что она как бы попала не в тот город, в который ехала. И это, как ни странно, хотя ничего такого душераздирающего в этой истории нет, довольно серьезный срез того, что произошло буквально со всеми нами и в очень больших масштабах. Интересно вот что. Эта женщина, мы там немножко разговорились, я ее утешала не как профессионала, просто как добросердечная прохожая, но было у меня 3 минуты, действительно, она производила тяжелое впечатление. Была растерянной, несчастной и обиженной, что важно. Ее мать приехала в Москву в 1947 году. И она коренная москвичка, она родилась в Москве. В 1948 году. Любопытно, что для нее единственная реальность, с которой она вообще знакома, и это реальность улицы Горького, площади Маяковской, площади Свердлова и так далее. Ну, а скажем, вот для меня самой, моя бабушка никогда иначе Тверскую, как Тверская, не называла. Поэтому по этой линии, скажем, меня травма миновала, вот это точечное, крошечное. Но, наверное, многое другое, чего я, может быть, в полной мере не осознаю, я точно так же разделила со всеми нами. И это касается того, что надо адаптироваться каждый день заново к массе мелких частностей. Энергия психическая уходит во многом на то, чтобы переработать эти изменения, а не на то, чтобы, ну, скажем, строить свою жизнь. Хотя мы все с этим как-то справляемся. Видимо, задействуются аварийные ресурсы. И вот как раз болезни различные, которые обычно идут за социальными какими-то изменениями, потрясениями, с отсрочкой, они, как мне кажется, хотя, может быть, это звучит немножко пессимистично, они сейчас только подкрадываются.
На волнах Радио Свобода в передаче о душевном здоровье современной России вы слушали психолога Екатерину Михайлову. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Наши эксперты употребляют много слов из медицинского языка. Стресс, например, это неожиданное сильное переживание, потрясение. Фобия – боязливая враждебность. Когда все вокруг меняется, когда людям плохо живется, свойственные иным из них подозрительность, недоброжелательность чрезвычайно усиливаются и часто направляются на деятелей, которые на виду. Их наделяют сверхъестественно дурными свойствами, сверхъестественно злыми намерениями, даже сверхъестественным происхождением. Петра I в народе не просто ругали антихристом, а верили, что он и есть антихрист. «Князь тьмы», что значит «черт», так назвал свою книгу о Горбачеве один видный советский поэт и общественный деятель, чья душа не выдержала в медицинском смысле этих слов перестройки. К такому выводу пришли читавшие эту книгу врачи. Слово доктору философии Акопу Назаритяну.
«Разрушается мир такой уютный, простой, разрушается, и, в общем-то, фрустрация, растерянность. Мир становится большим, мир, в котором мне приходится каждый раз самому судить, где критерии становятся многозначными, многоаспектными. Это тяжелая ситуация, и для личности тяжелая, и для массы тяжелая. Есть такое понятие культуральный трюизм. Вот оказывается, что если человек какое-то представление о чем-то, он в неидеологическом режиме, вот чисто в таком авторитарном режиме усваивает, для него это абсолютно бесспорная истина. Потом он попадает в ситуацию, где мощный информационный поток против этого действует, так сказать, ну, диссонирующая информация, то у него при стереотипном мышлении у него не разрушается стереотип, а просто переворачивается, меняет эмоциональную валентность, знак, да? То есть то, что было черное, становится белым, белое становится черным, да? Подтвердится, когда уже на массу вот советских людей все пошло, так сказать, вот информация, интенсивная информация, противоречащие привычным стереотипам, и стереотипы в стереотипном мышлении, которое очень значительно было в нашем обществе, очень широко распространено, именно стереотипное мышление, в котором стереотипы составляют ядро мировосприятия, мироощущения, все пошло меняться на противоположное. Все на противоположное. Если мы были лучше всех, мы становимся хуже всех, уже и войну мы не выиграли, и в космос мы не летали, и там и вообще черти что. Даже ничего не остается. И теперь полный разброд. Если мы не лучше всех, то давайте мы будем хуже всех. Вот как все ни в коем случае мы не можем быть. Страшна не сама по себе ложь. Страшно не тогда, когда лжи много. Вот может это парадоксально выглядеть. Страшно, когда лжи мало. Когда ложь одна. Когда все лгут одно и то же. Когда любая газета дает одну и ту же интерпретацию. А там уже называть это ложью или не ложью. Когда это необходимость, это достаточно быстро, в общем-то, деградирует в постоянную ложь и в обязанность лгать и так далее. Вот когда лжи много, когда каждый орган лжет что-то свое, здесь уже вступает в силу самоценность разнообразия. Я вспоминаю древнекитайского философа, совершенно замечательная мысль Лао Цзы, о том, что когда все признают красоту за красоту, она оборачивается уродством. Когда все признают добро за добро, это оборачивается злом.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Передачу о душевном здоровье России продолжим после объявлений.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучный, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. И там живут наши сестры, братья. И мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу о душевном здоровье современной России. Психолог Екатерина Михайлова. Вы уже слышали в первой половине радиочаса. На волнах радио «Свобода» обсуждается психическое состояние российского населения.
Когда я слышу из динамиков революционные песни, допустим, я понимаю, с одной стороны, что это политическая акция, но я понимаю как профессионал и то, что люди, которые поют, ну, скажем, «Красная гвоздика, спутница тревог», «Красная гвоздика, наш цветок», они при этом испытывают некоторое удовольствие и блаженство даже, может быть, от ощущения того, что все на месте. Явления не поменяли место, карта работает. Они окружены людьми, которые поют с ними хором. Когда я вижу человека, который, наоборот, бежит как бы впереди паровоза, и пытается успеть за всем, что происходит, и меняет работу очень часто, и пробует себя то в одном, то в другом, то в третьем деле, и постоянно употребляет новые названия профессий, которых еще вчера не было. И вот он уже учится на одной из этих профессий. В сущности, он занят в отношении своего душевного хозяйства тем же самым делом, но другими способами. Может быть, для прогресса он дороже, скажем так, да, потому что он ему способствует невольно, получая образование и делая дело. Но если говорить о его защите, то его защита заключается наоборот в том, чтобы знать как можно больше и успеть сориентироваться. Ну, как вы понимаете, сгорит скорее второй. Потому что, может быть, не в человеческих силах переработать все абсолютно изменения, которые происходят, адекватным образом и за всем успеть сейчас, во всяком случае, у нас. Если говорить о том, как люди, скажем, перерабатывают ощущение угрозы, то здесь тоже есть масса индивидуальных путей, по которым идет человек, пытаясь снизить у себя вот это чувство небезопасности, которое есть вокруг. Следует, наверное, напомнить, что это чувство небезопасности не вчера возникло. Это чувство небезопасности, на самом деле, существует уже несколько поколений. Но оно, как правило, в прошлом, позапрошлом поколении было связано с возможным насилием со стороны огромной и неперсональной силы государства, КГБ, МВД и так далее. И поэтому не предполагало никаких даже и действий для того, чтобы от него как-то защититься. Оно вошло в сам воздух и в воду, которую пьют люди в течение нескольких поколений. И когда насилие стало персональным, то есть приобрело вид человека с оружием, преступника на улице, киллера, поджидающего в подъезде и так далее, это скорее некоторое изменение представления о том, откуда можно ждать этого выстрела, чем принципиально самого механизма ощущения небезопасности и дискомфорта. Оно перестало быть загнанным внутрь. Появилось как бы лицо у убийцы, у злодея. Может быть, обобщенное лицо. Не обязательно. Уж совсем индивидуальное, но тем не менее лицо. И в отношении этой угрозы, которая ощущается остро, эта острота как раз и связана с тем, что раз есть лицо, значит, можно что-то сделать. Можно выстрелить первым. Можно купить газовый пистолет. Можно даже настоящим пистолетом обзавестись. И это стали делать люди, в общем, далеко не воинственные по натуре. Можно поставить железную дверь. Можно жить очень скромно и незаметно. В детский сад, в который ходил мой сын, одного мальчика привозили таким образом. Подъезжало три машины. Из двух выскакивали охранники. Из третьей папа мальчика и сам мальчик. И охранники образовывали такой, ну, реденький. Но их было всего человека четыре. Но, тем не менее, коридор. Папа проводил, значит, мальчика до крылечка детского сада. В общем, обшарпанное здание совершенно на пресне. Пока с мальчиком снимали зимние сапожки, в это время с радиотелефоном охранник через окно на это смотрел. А другой стоял посерединочке, а третий сидел в машине. А уж что там делал четвертый, я сейчас и не помню. Интересно, что другие родители, которые... Ну, как-то, видимо, по-другому своих детей защищали. Были этим очень недовольны. Ну, возможно, по древнему человеческому мотиву зависти. Но думаю, что нет. На самом деле, ворчащие родители ворчали про то, что он привлекает слишком много внимания. Подумают, что у нас всех детей выгодно похитить. Зачем они так демонстрируют свои охранные возможности? До беды доведут. Вот какие-то такие вот смыслы были в этом родительском ворчании. Был такой совет, сейчас ведь много советов по поводу безопасности вообще дают, не писать на визитной карточке домашний телефон и адрес. Все это разные способы, которыми человек субъективно дает себе ощущение того, что он контролирует свою жизнь и до известной степени может влиять на свою безопасность. О том, что даже очень хорошо охраняемые люди полностью ничего не контролируют. Главный источник этого острого чувства небезопасности – это все-таки та же неопределенность и нестабильность, которая постоянно держит тревогу на высоком уровне.
На волнах Радио Свобода вы слушали психолога Екатерину Михайлову. Теперь психолог Леонид Кроль.
Я бы сказал, что психиатрическая патология стала не больше. Стала больше способов реализации вот этих пограничных особенностей и зачастую нарушений. И, по-моему, это скорее фактор благоприятный. Количество бредовых случаев, я думаю, не увеличилось. Это столь же случайная вещь, как и раньше. Не думаю, что это принципиально отличается от того, что было 10 лет назад. Это скорее такие экзистенциальные там, феномены, которые не зависят от сиюминутной политической конъюнктуры. Если мы говорим о грубой психиатрической патологии, раньше был склонен к накопительству, к собирательству, сейчас получил больше возможностей для этого. У него меньше возможностей быть оригиналом и собирать, предположим, редкие там, ранее сигаретные пачки там, или марки. Это слишком стало доступно. Но зато стало гораздо проще собирать денежные знаки, что, как известно, всегда было одним из страстных желаний там, части населения. Люди, которые были склонны к созерцательному, слегка отстраненному, так сказать, состоянию, такого интеллектуального склада, тоже очень резко, как мне кажется, поляризовались. Часть интеллигенции вышла из своего затворничества и пытается совмещать возможность содержательных интересных акций с необходимостью продавать их. Часть окончательно деклассировалась из людей, которые производят тот или иной интеллектуальный продукт. Часть стала просто служащими, так сказать, в прямом смысле, и нашла себе способ продаваться в откровенных, так сказать, чужих рамках и жить таким образом. Часть же получила возможность действительно затвориться и производить интеллектуальный продукт, не думая, так сказать, о его продаже и став оригиналами. То есть здесь, мне кажется, тоже произошла определенная такая высокая степень поляризации. Наконец, как во всех этапах междуцарствия, там, смутного времени, появилось очень много возможностей спекуляции там, разного рода. То есть мошенничество, по сути дела. Этот момент быстрой перемены ролей имущественных, социальных там, и прочих, возможность мошенничать там, для одних, возможность производить и одновременно продавать для других, это, так сказать, тоже такой вот, такая метка данного времени, метка этапа. Пока что слишком большие степени свободы существуют и слишком маленькие рамки. Вот система, выйдя из какого-то своего предыдущего равновесия, находясь на пути к какому-то иному там, неведомому равновесию, находится вот в ситуации разболтанности. И у каждого существует на самом деле выбор каждый час, каждый день. Разные варианты и разный выбор. И нередко приходится видеть, что для кого-то это актуализация способностей. Люди, которые способны менять варианты своей профессии или свою профессию, успевают гораздо больше. И наоборот, люди, которые были вынуждены поменять свою профессию, которые были вполне адаптированы, неожиданным образом дезадаптировались. Эта вариативность, она совершенно иная. То есть люди, если мы посмотрим на людей, которые сменяются у власти, они не просто сменяются быстрее, но они по-разному держатся. В каком-то смысле, как там в каком-нибудь там, на каком-нибудь острове, где меняются бабочки, пока не отобран успешный тип. Сегодня во всех успешных начинаниях, там, политических, финансовых, мошеннических, этого четкого типа нет. Он только находится вот в стадии такого интенсивного отбора. И это же относится и к психопатологии. Мы видим людей, которые играют на таком возбуждении, на порождении форму однодневок. И совершенно не боятся никаких разоблачений. Завтра уже все забудут то, что было вчера. На этом делают свою карьеру и свой имидж. Одновременно мы видим людей, которые стараются по-прежнему бубнить примерно одно и то же, закрепляя это, так сказать, таким стародавним гипнотическим образом. Мы видим тип человека, который чеканит некоторый образ сам или с помощью специальных людей, и этого образа так иначе придерживается. И пока еще не существует вот такого отобранного там, типа, который бы занял доминирующее место. И в этом отношении можно говорить о том, что вот такая психопатологическая там, энергетика, которая за этим стоит, она тоже во многом вышла на сцену. И нету сегодня вот такого определяющего психопатологического типа, который бы завладевал там общественным сознанием. Народ не выбрал себе своего героя, на самом деле, на сегодняшний день.
На волнах «Радио Свобода» был психолог Леонид Кроль. Еще раз Екатерина Михайлова. Она ведущий специалист Московского института групповой и семейной терапии. Давно наблюдает людей, которых можно назвать хозяевами жизни в современной России, особо предприимчивых, особо везучих, особо преуспевающих, также и невезучих, не преуспевающих, но страстно стремящихся к успеху. Их тоже можно назвать хозяевами жизни, потому что они не гневаются на нее, а стараются приспособиться к ней, использовать ее, победить, так сказать.
Исторические ломки все выбрасывают на поверхность людей, склонных нарушать нормы. Если говорить жестко, психопатов и социопатов. Это механизм, которые свойственны любой революции, даже бархатным революциям. Потому что процесс требует определенной психической структуры человека, который готов действовать поперек той нормы, которая была принята до этого. Соответственно, их становится все больше и больше в тех структурах, которые что-то определяют. Ну, властных, как мы их сейчас называем. В то время как во времена застойные, медленные, тягучие, естественно, ценится конформист. И к власти приходит прежде всего конформист. Выражение, известное про великую криминальную революцию, оно, хотя автор этого определения мне не очень близок, но оно даже может быть точнее, чем он имел в виду. Потому что он-то имел в виду так называемый беспредел, да? А я, когда его слышу, слышу другое. Я слышу, что сам тип сознание, ментальности и поведение, который скорее психопатичен, запрашивается. Среди людей успешных на сегодняшний день, ну, скажем, успешных предпринимателей, высокоуспешных предпринимателей, среди людей, сделавших политическую карьеру, довольно много людей с такой психической структурой, которая говорит им все возможно. Это не значит, что они злодеи, которые ищут крови невинных жертв. Это значит, что они, в принципе, осознают условность любых норм. Но для того, чтобы у человека была вот эта самая установка на то, что все возможно, у него обязательно должна быть немножко нарушена структура вероятностного прогнозирования. Иначе быть не может. Это человек, который, ну что называется, верит в чудеса. А если интеллект, скажем, его ниже, то это будет вульгарный авантюрист. И вот, скажем, всякие обманувшиеся доверчивые вкладчики, да, они фактически отличались от этого удачливого, успешного человека только лишь пассивностью. А с точки зрения представления о реальности, у них и тоже было ощущение, что все возможно. Но при этом все возможно, они как бы чего-то ждали от других и ничего не делали сами. Ну и, соответственно, вот все это плачевно и кончалось. Люди преуспевшие фактически часто, не скажу, что всегда, исходили из тоже достаточно такой самоценной, скажем так, картины мира. Потому что любой ребенок в ходе своего развития понимает, что возможно далеко не все. И для того, чтобы возникла вот эта вот чрезмерная широта мышления, скажем так, да, он должен развиваться каким-то особенным путем. И именно эти люди сейчас часто достигают многого, появляются из ниоткуда и, возможно, будут определять ментальность, норму, психическую норму в том числе, в ближайшие какие-то годы. А вот когда ситуация стабилизируется, они уйдут. В сочетании с достаточно высоким интеллектом и большой энергией делает успешного, ловкого, удачливого авантюриста. Человека, который видит возможности там, где другие их не видят. А у других людей, более нормативных, они закрыты. И вот среди успешных, скажем, предпринимателей на сегодняшний день, довольно много людей, у которых есть вот этот механизм, почему бы и нет. И которые видят возможности там, где другие их не видят. Они активны, энергичны, хитры бывают. Ну, скажем так, интеллект достаточно высокий. Они не попадают в тяжелые неприятности в том случае, если все-таки у них достаточно развито чувство края, как у кошки. Возможно, 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 но все же не все. А вот, скажем, люди более пассивные, которые тоже получили вот этот намек на возможность чудес, чем черт не шутит. А почему бы и нет? Хотя, в том числе и продуктивные карьеры сейчас, ну, допустим, в науке, в бизнесе, в той же политике, очень часто в какой-то момент, если рассматривать их подробно, имеют вот это использование шанса, который, ну, один из тысячи, невероятный.
На волнах радио «Свобода» вы слушали психолога Екатерину Михайлову. Сегодняшний разговор о душевном здоровье России завершает Акоп Назаритян, доктор философских наук.
Последние лет 15, по-моему, ни о чем так много не пишут у нас, как о падении нравов. Что вот и журналисты стали безнравственны, и народ стал безнравственным, и так далее. Вот наши наблюдения, вот исследования, чисто даже эмпирические наблюдения, показывают, что это, по крайней мере, далеко не так однозначно. Очень часто обыденное сознание воспринимает динамику тенденций экономических, политических, там, нравственных тенденций с точностью до наоборот. Вот когда в действительности происходит падение, это субъективно оценивается как рост. А когда происходит рост, оценивается как снижение. Потому что, почему это происходит? Потому что когда растут, скажем, политические возможности, экономические возможности и так далее, то параллельно этому еще быстрее, опережающими темпами, растут ожидания. И на фоне растущих ожиданий все это воспринимается как снижение, как неудовлетворенность возрастает и так далее. Да? И наоборот. Ну вот, скажем, 20-30-е годы в Советском Союзе было массовое убеждение в том, что вот нравственность растет. Вот была раньше там обманная, там, не знаю, классовая мораль, буржуйская, все это, крючкотворство. А вот сейчас настоящее право пролетарское, настоящая революционная мораль, да? Та же ситуация, скажем, Германия 30-х годов. Приходит фашизм, и массовые убеждения, это не только идеология. Понимаете, здесь что интересно? Люди, сидящие в тюрьмах зачастую, все же разделяют вот эту вот точку зрения. Это мы по мемуарам видим, что вот, ну да, со мной, может, плохо обошлись, но в целом это нужно для победы нашего, там, нашей идеологии и так далее. В сибирском городе люди умирают от голода, умирают на улицах. Понимаете, я первый раз об этом услышал от старого человека, который мне рассказывал, ну, еще там в 70-х годах, он рассказал, как в 30-е годы у них целыми деревнями умирали. То есть приходишь в деревню, ни одного живого человека, стоит смрад, стоит запах соответствующий. Все мертвые до одного с спущенными животами. При этом советское правительство посылает зерно за рубеж, да, миллионами пудов. Вот в эти же самые годы, в это же самое время, что совершенно поразительно. То есть ценность индивидуальной человеческой жизни была сведена к такому уровню, который был характерен, скажем, ну, где-то для палеолита. Существует, опять же, в политической психологии очень интересный закон Дэвиса. Это американский психолог, который на большом количестве, ну, на изучении большого количества революций, ну, исторических, там, разных эпох, мы это в свое время продолжали, эти исследования, массу, так сказать, значительно расширили. Удивительно подтверждается такая вещь. Каждой революции, каждому, скажем, взрыву недовольства предшествует длительный период роста, улучшения. Вот об этом когда-то еще в прошлом веке писал известный французский, гениальный вообще французский историк Алексис де Токвиль, который говорил о том, что, ну, он показал, скажем, вот в момент французской революции у французских крестьян и ремесленников был самый высокий в Европе и, наверное, в мире уровень жизни. И вообще, как он как-то в одном месте пишет, что голодные бунты обычно совершают сытые люди. Он говорил о том, что в ближайшие годы в России голодных бунтов не будет. Россияне недостаточно сыты для голодных бунтов. Нет растущих ожиданий в этой области. Чего следовало бояться и чего следует бояться тогда? Вот смотрите, где растут ожидания начала 90-х годов? В плане вот этой самой самостийности, сепаратизации, роста автономности регионов и так далее. Сейчас мы недовольны качеством морали наших политиков, наших там часто и хозяйственников и так далее. Совершенно справедливо недовольны. Но вы попробуйте вспомнить, лет 20 назад, вот даже на кухнях, где все можно было уже обсуждать практически, там уже там не сажали за это и так далее. Часто ли вы слышали обсуждение того, вот нравственно ли вводить войска в Афганистан или там в Чехословакию, вообще нравственный аспект политики. Сейчас почему у нас такая неудовлетворенность моральным состоянием общества? В данном случае это свидетельство растущих ожиданий. Перестройка очень глубоко как бы скопнуло, вот как бы мы ее ни оценивали, в особенности среди людей, занимающихся умственным трудом, степень критичности по отношению к себе, степень неудовлетворенности тем, что они могут делать, и тем, чем раньше, в общем-то, были удовлетворены, она очень значительно возросла. Резко возросли ожидания. В общем, то, что сейчас происходит в этой сфере, это, в общем, нравственная революция. Но революция, как всегда, это больно.
Я сравниваю с ситуацией, скажем, начала века, ну, по книгам, по источникам. Гражданская война, революция, революционное насилие были ценностью. Мы недавно в журнале «Общественные науки и современность» опубликовали статью одной исследовательницы, историка, о начале века. Вот маленький косвенный признак, очень интересный. Она проанализировала, как в начале века называли скаковых лошадей в России. Вот оказывается, что собак называют приблизительно одинаково всегда, да, там шарик, бобик, там джульбарс и так далее, да. А лошадей породистых называют, ну, от эпохи к эпохе такие типичные клички меняются. Так вот, как вот победителей скачек в начале века, вплоть до самой революции, называли, как правило, террорист, бомба, баррикада. Вот такого типа имена, которые, знаете, они по-своему отражают вот ожидания, настроение, причем это же не рабочие, не крестьяне ходили, вы же понимаете, это кто-то там, дворянство, интеллигенция. Мы смотрим по мемуарам, сидят эти самые богатые товарищи в своих особняках, и о чем они говорят? Ну когда же, наконец, в России настанет революция? Ну так скучно, так плохо, понимаете, вот преддверие мировой войны, преддверие революционных потрясений, когда великие умы звали «пусть сильнее грянет буря» и все такое. Я думаю, что сегодня вот за эти, вот этот век оказался для, и для Европы, конечно, вообще для многих регионов мира и для России очень поучительным, чрезвычайно поучительным. И то, что сейчас, скажем, человек, призывающий к насилию, все-таки в России воспринимается как выродок, это чрезвычайно характерный момент. И, ну, понимаете, это вопрос о том, учатся ли люди на опыте истории. Многие великие философы сетовали, что не учатся. А вот исследования специальные, которые мы проводили вот, по исторической психологии, показывают обратное. Как-то ни странно, если мы берем достаточно большие масштабы исторические, то, в общем-то, оказывается, что те, кто не учится на опыте истории или учится слишком медленно, они просто гибнут.
Вы слушали доктора философских наук Акопа Назаритяна. Его выступлением завершился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Выпуск подготовили Елена Ольшанская, Тофик Шахвардиев, режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, 96-й, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающая собрание. Потому что фактически путем голосования, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше? Все знают, начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами, появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента, началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.